Глава 5. Понедельник, 2 мая 2016 года. Анне Линне Свенсон явно не принадлежала к числу самых счастливых божьих созданий, и тому было несколько причин. Вообще-то надо заметить, что от природы она была наделена всем понемножку. Неплохие мозги, более-менее симпатичные черты лица, ладная фигура, в былые времена заставлявшая многих мужчин оборачиваться. Однако она так и не научилась правильно пользоваться своими достоинствами и с течением времени усомнилась в их целесообразности. Анне Линне, или Аннели, как она сама любила себя называть, совершенно не умела ориентироваться по своему жизненному компасу, как выражался ее отец. Например, когда лучшие мужчины стояли справа, она непременно поворачивала голову налево. Покупая одежду, она всегда предпочитала прислушиваться к внутреннему голосу, а надо было всего-навсего посмотреть на себя в зеркало. При выборе специальности она руководствовалась в большей степени краткосрочными, нежели долгосрочными перспективами, и в конечном итоге оказалась в ситуации, которую никак не могла предсказать и пожелать для себя. После череды унылых отношений Анне Линне очутилась среди 37% взрослых датчан, страдающих от одиночества, которое пыталось заесть большим количеством вредной пищи. В результате она испытывала постоянное неудовлетворение по поводу расплывшейся фигуры и почти невыносимой усталости. Но самым неприятным из всех жизненных просчетов была опостылевшая работа. В молодости, подверженная влиянию юношеского идеализма, Анне Линне считала, что работа на социальном поприще принесет огромную пользу обществу и личное удовлетворение ей самой. Откуда ей было знать тогда, что новое тысячелетие начнется с волны опрометчивых и необдуманных политических решений, которые приведут к тому, что она окажется в тисках так называемого сотрудничества с некомпетентными чиновниками среднего звена и столь же далекими от жизни несговорчивыми политиками. На протяжении всех этих лет ни она сама, ни ее коллеги не имели ни малейшего шанса идти в ногу со всевозможными директивами, распоряжениями и не успевали вникать в новые аналитические возможности, беспрерывно спускаемые сверху сотрудникам центра, тяжелым бременем ложась на плечи персонала. И в конце концов Анне Линне оказалась в сердцевине сложнейшей системы социального обеспечения, которая была совершенно неорганизована и зачастую приходила в противоречие с законодательством. А аппарат, призванный распределять социальные блага, кажется, вообще не был приспособлен для адекватного функционирования. Многие коллеги слегли со стрессом, как и сама Аннели. 2 месяца она провела дома под одеялом наедине с мрачными депрессивными мыслями, совершенно лишившись способности концентрироваться на самых простых занятиях. А когда, наконец, вышла на работу, ей стало еще хуже, чем прежде. Анне Линне очутилась в трясине пренебрежения со стороны политиков, а люди, обращавшиеся в центр, все так же нуждались в средствах к существованию и в той или иной степени способствовали закладыванию громко тикающей бомбы под существующую систему, материально обеспечивавшую в том числе и группу в основном молодых женщин, которые никогда ничему не обучались и вряд ли были способны к обучению. Анне Линне возвращалась домой недовольная и смертельно усталая. И вовсе не потому, что на износ трудилась для пользы дела, а по той причине, что не делала этого. И этот день также не стал исключением из правила. Очередной паршивый день, если вкратце. Вечером ей предстояла поездка в Королевскую больницу на процедуру маммографии. Затем она намеревалась купить пару пирожных и съесть их дома, укутавшись в уютный плед и выдрузив ноги на специальную скамеечку. А на 8 была запланирована встреча с коллегами из Центра социальной помощи на регулярном сеансе йоги. Вообще-то Аннели ненавидела физические нагрузки и в особенности йогу. После занятия у нее ныло все тело. И зачем только она туда ходит? Вообще-то она и коллег недолюбливала и знала, что это в значительной степени взаимно. Они не игнорировали ее лишь потому, что по работе она могла помочь им с любым вопросом. Этого у Аннели было не отнять. «Аннелина, скажите, в последнее время вы не испытываете никакого дискомфорта в груди?» — поинтересовалась врач, изучая рентгеновские снимки. Аннели попыталась улыбнуться. Вот уже 10 лет она ежегодно проходит эту процедуру, и все это время вопрос врача остается таким же неизменным, как и ее ответ. «Только когда вы сплющиваете ее в блин для того, чтобы сделать снимок», — сухо ответила она. Врач повернулась к ней. Обычно гладкое лицо специалиста оказалось вдруг испещрено морщинами, от вида которых по телу Аннели пробежал неприятный холодок. «В правой груди имеется уплотнение, Аннелина». Аннели обмерла. «Неудачная шутка», — подумала она в замешательстве. Врач снова повернулась к экрану. «Вот, смотрите». Кончиком карандаша она обвела крупное пятно на снимке. Затем нажала пару кнопок на клавиатуре, и на экране появилась другая фотография. «Это прошлогодний рентген. На нем еще ничего нет. Боюсь, нам придется серьезно задуматься о необходимости срочного лечения». Аннели ничего не поняла. Слово «рак» в тот момент почему-то выскользнуло из ее сознания. Отвратительное слово. «Почему ты опоздала?» Четверо женщин улыбались ей с некоторым оттенком презрения, но она уже привыкла к этому. «Мы тут уже успели полежать и как следует помучить свои тела, а ты тем временем где прохлаждалась?» Аннели села за кофейный столик и попыталась улыбнуться. «У меня сегодня был насыщенный день, но я все успела». «Не грусти, похрусти!» — воскликнула Рут. Она проработала в социальных структурах 22 года, после чего сдалась и вот уже 6 месяцев трудилась в офисе службы такси. Рут была главной занозой в их компании и являлась более компетентной сотрудницей, чем остальные. На мгновение Аннели засомневалась — стоит ли довериться этим в данном случае абсолютно безразличным людям и рассказать им о том, почему она не смогла прийти, чтобы изо всех сил тянуться с ними к солнцу и освобождать мозги для восприятия этнической музыки. И если она выложит им все на чистоту, сумеет ли сдержать эмоции? Ей меньше всего хотелось разреветься у всех на виду. «Бог мой, да тебе кажется совсем дурно. Что-то случилось, Аннелина?» — спросила Клара, самая участливая из женщин. Аннели оглядела коллег. Все они были не при макияже и вовсю орудовали десертными вилками. И каким же образом ей поможет то, что она сейчас разрушит эту восхитительную гармонию своими суровыми реалиями? Ведь Аннелина даже не знала пока, какова природа этого злополучного уплотнения у нее в груди. «Да все думаю про этих придурочных девчонок», — ответила она. «Ах, снова про них!» — устало кивнула одна из женщин, как будто Аннели не в курсе, что ни у кого из собравшихся не было никакого желания тратить силы на эту тему. Но о чем же еще она могла рассказать? У нее не было ни мужа, на которого можно пожаловаться, ни детей, которыми можно похвастаться, ни даже эксклюзивного дивана цвета карри, фотографию которого она могла бы продемонстрировать, непременно упомянув о том, какую прорву денег заплатила за него. «Да-да, я понимаю, это моя проблема. И все же я поделюсь с вами своим раздражением. Ладно? Есть действительно нуждающиеся люди, а есть такие вот пустые бочки, которые сидят себе упакованные в рюшечки и сапожки с наращенными волосами и толстенным слоем косметики на лице». Они безупречны с головы до ног, все у них идеально подобрано, сумка, обувь, одежда, бряк-бряк-бряк. Такое описание из уст Аннели вызвало улыбку у самой юной коллеги, но остальные лишь пожали плечами. В каком-то смысле они являлись диаметральными противоположностями подобным девушкам. Невзрачные государственные служащие, красившие волосы хной, если им надо было чем-то выделиться, надевавшие черные полуботинки с изящными заклепками. Естественно, им было все безразлично. А на что она рассчитывала? Ведь в этом обществе всем все безразлично. Все прикидываются слепыми, когда приходит время действовать. Как, черт возьми, могло все так неправильно сложиться? — Не принимай их слишком близко к сердцу, Анне Лине, — посоветовала Рут. — Не принимать близко к сердцу? Легко ей было так говорить, когда самой удалось вырваться из этого говна. Аннели медленно поднесла руку к груди. В этот момент ей показалось, что уплотнение разрослось до размеров всей грудной клетки. Как же она раньше ничего не замечала? Оставалось надеяться, что подобные ощущения являлись лишь следствием недавней процедуры. «Говори же, скажи хоть что-нибудь, чтобы переключиться на другие мысли», — проносилось в ее голове, а пульс медленно учащался. «Жанетта, дочка моего брата, как раз из таких», — подоспела ей на помощь Карла. «Невестка с братом мне все уши прожужжала о том, какая она замечательная и красивая, сколько у нее талантов», — она ухмыльнулась. «И где же все ее таланты? Если и были у нее какие-то способности, она их никогда не развивала. Родители плясали перед ней в течение многих лет, и сейчас она превратилась ровно в такую девушку, как ты описываешь, Анна Лина». Неприятное ощущение в груди немного успокоилось, но на смену ему пришел какой-то непонятный жар, вызвавший волну гнева. Почему эта болезнь не поразила вместо нее одну из этих никчемных девок? «И теперь Жанетта находится на государственном обеспечении и получает множество предложений о работе и учебе», — заставила себя выдавить Аннели. Клара кивнула. «В течение нескольких лет она упрашивала устроить ее учеником парикмахера, а когда, наконец, получила это место, выдержала лишь полдня». Пара коллег встрепенулись. Видимо, их заинтересовал рассказ Клары. «Во время обеденного перерыва Жанетту попросили подмести пол в зале, чему она воспротивилась и заявила, что они предъявляют к ней слишком жесткие требования. Однако, придя домой, Жанетта назвала причиной ухода из парикмахерской вовсе не это». «А что же?» — полюбопытствовал кто-то. «Она заявила, что впала в депрессию, выслушивая всевозможные жалобы на жизнь со стороны многочисленных клиентов, что просто-напросто не выдержала их натиска». Аннели осмотрелась. Коллеги нахмурились, в то время как для нее это была вполне обычная история. Сколько раз она лично и сотрудники агентства по трудоустройству костьми ложились, лишь бы отыскать место подмастерья или другую вакансию, а девушка типа Жанетты потом не справлялась со своими обязанностями. И почему только Аннели не стала изучать экономическую науку, как советовал ей отец? Теперь она могла бы сидеть в компании бандитов в Кристиансборге и в полной мере была бы обеспечена всеми благами, вместо того, чтобы нести бремя общения с отбросами общества в виде ни на что негодных девушек и женщин. Они представлялись ей водой, застоявшейся в ванне, и Аннели уже давным-давно открыла бы затычку, если бы только могла. Минувшим утром она встретилась с четырьмя девушками такого сорта, которые в течение продолжительного периода так и болтались без работы, и вместо того, чтобы проявить покладистость и предложить хотя бы примитивные способы выхода из затруднительной ситуации, в которой они очутились, все четверо по очереди бесстыже протянули руку, чтобы пошарить в кассе социальной взаимопомощи. Это было невероятно утомительно, и все же Аннели по обыкновению попыталась вывести всю четверку на чистую воду. Раз они не хотят ничему учиться и не могут удержаться ни на одном рабочем месте, пускай отвечают за последствия, ибо пока что законодательство было на ее стороне. Опыт подсказывал Аннели, что эти свистушки в скором времени объявятся у нее, притащив медицинские справки, подтверждающие, что они не в состоянии работать, чему найдется множество причин. В этом направлении фантазия нахлебниц простиралась безгранично. Болезненная депрессия, больное колено, жуткое падение на радиатор отопления, повлекшее за собой сотрясение мозга, медвежья болезнь и еще пространный перечень недугов, серьезность которых никоим образом не представляется возможным проверить. Она пыталась заставить вышестоящих начальников разобраться с абсурдными диагнозами, которые ставили врачи. Однако тема эта почему-то оказалась слишком щекотливой, и доктора продолжали подтверждать недокументированные диагнозы, словно ни на что больше были не способны. Сегодня к ней заявилась одна девица, которая и вовсе не продлила больничный в связи с тем, что опоздала на прием к врачу. А когда Аннели поинтересовалась причиной опоздания и подчеркнула важность соблюдения договоренностей, эта шалава ответила, что она заболталась в кафе с подружками и не посмотрела вовремя на часы. Насколько же эти твари были социально неадаптированными и безмозглыми, что даже врать не умели нормально. Аннели следовало испытать шок от подобного ответа, но она была закаленной. Больше всего ей досаждала мысль о том, что девки, типа всех этих Амалий, Ясмин и как их там еще звали, в конечном итоге будут обслуживать ее в доме престарелых. Упаси Господи! Аннели уставилась в пустоту. Будут обслуживать ее в доме престарелых. Так подумала она. Но кто сказал, что она вообще доживет до старости? Разве врач не совершенно ясно дал ей понять, что рак груди — это риск высшей степени? И даже если грудь удалят, болезнь ведь уже могла распространиться на весь организм. Пока ей ничего об этом не было известно. — А почему ты не можешь просто взять и бросить эту работу? — прервала Рут течение ее мысли. — Ведь у тебя имеются в запасе средства? Этот вопрос был для нее крайне неприятным. Вот уже почти 10 лет окружающие Аннели люди пребывали в заблуждении, считая, что она выиграла крупную сумму денег в лотерее, причем сама Аннели ничего не сделала, чтобы развеять это заблуждение, ибо с его помощью она приобрела статус, которого ей невозможно было добиться иными способами. Ее по-прежнему воспринимали как неприметную, скучную серую мышку. Такова была реальность. Но с определенного момента она стала серой мышкой, окутанной некой тайной. Ее спрашивали, почему она не потратила хоть немного денег из этой суммы на себя, почему продолжает ходить в дешевых шмотках, почему не приобрела дорогие духи, не отправилась путешествовать в какие-нибудь экзотические страны. Почему? 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 Аннели всего-навсего вскрикнула от неожиданности, когда в разгар рабочего дня соскребла защитный слой с лотерейного билетика и обнаружила сюрприз. 500 крон! Именно таков оказался максимальный выигрыш. Услышав ее бурную радость, Рут, стремглав, выбежала из соседнего кабинета, чтобы поскорее выяснить, что случилось. «Я выиграла 500! Ты можешь себе представить? Целых 500!» — ликовала Аннели. Рут даже утратила дар речи. Кажется, она впервые увидела улыбку на лице Аннели. «Вы слышали? Аннелин выиграла целых 500 000!» — внезапно вскрикнула она, и потрясающая новость облетела заведение со скоростью молнии. Потом Аннели купила на всех пирожные и решила, что не имеет ничего против подобного заблуждения со стороны коллег. Таким образом, повышался ее статус в глазах окружающих, она становилась чуть заметнее для них. Обратной стороной медали явилось то, что она так и продолжала жить с этой ложью, а чуть позже ее еще и стали подкалывать за прижимистость. Делая выбор в пользу обмана, Аннели предвидела последствия, и все же чаша весов с почетом окружающих странным образом перевесила чашу с приписанной ей скаридностью. А теперь Рут спрашивает, почему она просто-напросто не бросит работу. И что же ей ответить? Возможно, в действительности это всего лишь вопрос времени, и ответ будет получен естественным путем совсем скоро, когда она покинет мир живых. «Бросить работу? А кто же меня заменит?» — серьезно ответила она. «Ровесница Жанетты? Вот уж будет вам помощь так помощь!» «Первое поколение с образованием гораздо ниже, чем у родителей», — согласилась одна из коллег, которая упорно продолжала считать, что стрижка паж все еще в моде. Но кто примет на работу человека, который ничего не умеет? «Парадайс-отель», «Большой брат», «Экспедиция Робинзон» и «Остров Бикини», — сострила одна из хохотушек. Но Аннели было не до смеха.
Примечание. «Парадайс-отель», «Большой брат», «Экспедиция Робинзон» — это название зарубежных реалити-шоу. «Остров Бикини» — название американского фильма-триллера.
От количества выпитого джин-тоника и интенсивности одолевающих ее дурных мыслей Анна Лина не могла ни заснуть, ни заняться каким-либо делом. Если ей суждено вскоре покинуть этот мир, она ни за что не будет делать это в одиночестве. Мысль о том, что Мишель, Ясмин, Дениса и агрессивная панкерша Бирна будут по-прежнему веселиться, в то время как сама она будет гнить в могиле, слишком удручала ее. И хуже всего было то, что пока она изо всех сил старалась помочь этим засранкам, те насмехались над ней у нее за спиной. Не далее, как сегодня, Аннели вышла из кабинета, чтобы помочь зайти одному из наиболее симпатичных ей клиентов, пожилому мужчине с больными ногами, вот уже полгода числившемуся нетрудоспособным. А эти сучки мило сидели и сплетничали про нее под благосклонные улыбки остальных присутствующих. Обзывали ее унылой задницей и рассуждали о том, что такой подлюге, как она, поможет только двойная порция снотворного. Конечно, они прекратили злословить, когда кто-то предупредил их о том, что Анна Лина вышла в коридор, однако не успели избавиться от наглых улыбок. И она прямо-таки задрожала от охватившей ее ярости. «Надо уничтожить этих проклятых дармоедок», — глухо прогнусавила Аннели. «Она когда-нибудь доберется до переулков Вестебро и разживется там пистолетом потяжелее. И когда потаскушки, навестившие ее сегодня в очередной раз, придут и сядут перед ее кабинетом, она выйдет и перестреляет их по очереди, целясь в их напудренные лбы». Аннели рассмеялась от этой мысли и отправилась к буфету за бутылкой портвейна. А когда первые четыре бездельницы захлебнутся собственной кровью, она распечатает список клиентов и поедет расправляться с остальными им подобными, пока в городе не будут уничтожены все девки этого сорта. Улыбнувшись, Аннели сделала очередной глоток. Ее действия явно сэкономят датскому государству гораздо больше денег, чем оно потратит, посадив ее на хлеб и воду на всю оставшуюся жизнь, особенно если жизнь ее окажется такой короткой, как кажется сейчас. Она буквально корчилась от хохота. А как выпучат глаза ее подружки с занятий йогой, когда прочитают об этом в газетах. Неизвестно, правда, навестит ли ее кто-то из них в тюрьме. Вряд ли. На мгновение она представила себе пустой стул в тюремной комнате для свиданий. Перспективу нельзя было назвать радужной. Быть может, стоило поразмыслить над более изощренным способом избавления от халявщиц. Аннели положила диванную подушку на место и осторожно прилегла, не выпуская из рук бокал.